боимся признаться даже себе. Для всех у нас один ответ. Все хорошо. А для себя вопрос. За что мне все это? Нас не понимают, и мы злимся. Но можно же иначе. Анатомия ссор.
Всем привет, мы Оксана
и Евгений.
Сегодня мы обсудим детско-родительские отношения.
Причем, на мой взгляд, эта тема очень простая и очень понятная. Ну, собственно, Оксана, вот что тут непонятного, да? Детско-родительские отношения, все с ними сталкивались.
С одной стороны, Женя, на мой взгляд, тоже, на сегодняшний день, для меня она частично становится понятна. Но, честно тебе скажу, так было не всегда.
С нами на связи педагог-психолог, автор популярного блога об отношениях, писатель Мила Левчук. Мила, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вы знаете, у нас сегодня тема, которую я, например, когда прочитал, когда мне Оксана ее представила, я посчитал ее такой темой на грани, потому что очень многие, на мой взгляд, они, ну давайте будем честными, они краснеют, да, Оксана?
Краснеют, а я абсолютно согласна с Женей. Тема на грани, я думаю, что, скорее всего, Мила тоже с нами согласится. Но она...
Мы сейчас спросим.
Мы сейчас уточним. Она важная, потому...
Покраснеет ли Мила?
Да-да-да.
Нет.
Она важная, потому что очень многие ее стесняются. И тема, она связана с детьми и сексом. То есть сексуальное просвещение детей, нужно оно, не нужно, с какого возраста.
И самое главное, как начать, если оно нужно. Мила, есть ли у вас ответ на этот вопрос?
Конечно. Давайте об этом поговорим, потому что краснеть на эту тему — это уже тревожный звоночек о том, что внутри есть некие барьеры и ограничения, которые мешают в первую очередь вам, а во вторую очередь мешают ребенку.
Мила, понимаете, тут не поспоришь. Но, с другой стороны, у 90% населения вот это вот стеснение, вот это вот желание покраснеть чуть что. Поэтому мы и пытаемся выяснить, ну да, мы краснеем, нам не нравится, но как-то начать надо, потому что этот круг надо разорвать. И в связи с этим у нас вопрос, а как же начать?
Собственно, почему краснеем-то и почему есть барьер? Потому что мы сами жертвы наших родителей, а наши родители жертвы своих родителей, потому что вот это травматичное воспитание, когда в СССР секса нет, что это стыдно, что нужно как-то ограничить, запугать, каким-то образом человека отформатировать его естественное поведение природное, оно уже в нескольких поколениях дает травмированное потомство. Поэтому если мы любим своего ребенка, ну в смысле не если, а потому что мы любим своего ребенка, нужно в первую очередь поставить перед собой правильную задачу. Правильная задача — это вырастить здорового человека, у которого не будет травм в сексуальной сфере, в любом формате. Во всяком случае, то, что лежит в поле нашего влияния, потому что мы не можем как-то контролировать то, что произойдет там у него с его партнером в будущем и так далее, и так далее. Но, по крайней мере, из родительской семьи ребенок не должен вынести травму. И если мы сойдемся на том, что мы как родители в этом заинтересованы, в этот момент мы должны собраться и перестать стесняться.
А в каком возрасте это должно произойти, Мила?
Разное в разном возрасте должно произойти. То есть один вопрос, когда ребенок подходит и спрашивает, откуда я взялся. Когда бы он ни произошел, обычно происходит там, начиная от 3, зависит от контекста, да, то есть если там они в детском саду где-то обсуждали, ребенок принесет этот вопрос сюда. Чем раньше он где-то его зацепит, этот вопрос, тем раньше это произойдет. То есть нет здесь никакой нормы. И вот ребенок придет и спросит, почему он это делает. Потому что вы, как родитель, для него главный источник информации о мире. Он вам доверяет. Он знает, что вы всегда правы, вы для него весь мир. Он к вам приходит и спрашивает, потому что для него в этом вопросе нет ничего такого.
И когда женщина, мужчина, папа, мама, кто угодно, вдруг начинает слегка краснеть и говорить, в капусте мы тебя нашли, на вишенке, это первая травма получается?
Но это не первая травма, это неадекватное восприятие. Смотрите, у нас есть определенные стыдные части тела, да, про которые мы не говорим, за которые мы ругаем, когда ребенок называет вещи своими именами. Да, почему? Но это же такая же часть тела, просто она в другом месте находится. Элементарно даже вот самого-самого младенчикового детства мы относимся к каждой части тела одинаково. Ну, то есть мы не начинаем там отводить глаза, что-то прятать, говорить, а нет, а вот нехорошо, там что-то такое, да? На естественные проявления организма мы уже тогда начинаем травмировать ребенка, потому что он понимает, что он маме своей приятен и нравится частично. Ну, как бы вот в этих местах все нормально, а здесь она почему-то себя начинает вести подозрительно. И он сам начинает зеркалить ее отношения, начинает стесняться своих половых органов, например, своих каких-то проявлений, то, что там он написался, обкакался, назвал эти органы. Уже оттуда начинается. Потом он приходит и спрашивает: «Мама, откуда я взялся?» Для него это вопрос такой же, как «почему трава зеленая?» или «почему небо голубое?» Такой же точно у него нет никакого контекста. Этот контекст «ты да» вносят туда родители своим поведением, своей реакцией, своей вот этой вот капустой. Он поверит в капусту, он поверит в аиста, во что угодно он поверит. А потом произойдет следующее, он узнает правду. И эта правда сработает следующим образом. Мама меня обманула. Маме доверять нельзя. Она врет в некоторых вещах. И одно дело, когда это Дед Мороз, ну, как бы, понятно, да, это ничего жизненно важного. А эта тема, она набирает такую остроту уже в школьном возрасте, ну, потому что дети со сверстниками общаются, сверстники в разной степени развиты, и они там какие-то вот эти вот истории, потому что родители напрягаются, они знают, что это запретная тема, все запретное тянет, и начинают это обсуждать. И из-за этого высокий градус важности вопроса секса у детей. И когда родитель подтвердил свою некомпетентность, он солгал, он теряет доверие ребенка. И в следующий раз, когда у ребенка возникнет вопрос, а что такое секс, а чем вот эти люди на экране занимаются, например, он задаст его не маме с папой и не школьному психологу, он задаст его своему другу Пете, у которого, возможно, неблагополучная семья, и который расскажет какую-нибудь такую жесть. Или, не дай бог, покажет порнофильм ему в интернете скачанный. И у ребенка тоже начнется какая-нибудь цепная реакция с фрустрацией и чем-то еще. То есть наша родительская задача в первую очередь сохранить доверие ребенка, дать ему достоверную информацию, сохранить то свое положение источника правильной достоверной информации, к которому он может прийти и не быть осужденным, обруганным, застыженным. Ему ответят на этот вопрос так же точно, как на вопрос, почему трава зеленая.
Приходит ребенок и спрашивает, откуда я взялся? Что следует сказать родителю? С чего начать и как ему это объяснить? Если, допустим, ребенок там в 3 года подошел и спросил, откуда я взялся?
Ему же не нужно объяснять весь процесс, который
происходит. Ну, конечно. Смотрите, в первую очередь он интересуется не самим процессом. То есть если мы начинаем про яйцеклетку, сперматозоид, сам процесс помещения, этого всего там, значит, в организм, да, это лишняя информация. Ребенку, например, в 3 года можно сказать о том, что мама из животика. Соответственно, есть книги. Вот это очень обалденный метод. Вы зайдете в книжную сеть и посмотрите, там спросите у консультанта, а дайте, пожалуйста, книжки, которые ребенку объясняют, откуда он взялся. И там по возрасту. Вот по возрасту, допустим, 3 лет есть такая книжка с окошками. Там есть мама беременная, открывается окошко внутри ее животика ребеночек, как половые органы отличаются, какие дети у каких животных, вся вот эта вот история там рассказывается в привычной для ребенка манере, в книжке. В картинках. Тут даже как бы не надо потеть и заикаться, и что-то ему там объяснять.
Потеть и заикаться. Вот видите, Мила, вы все равно понимаете, да, что большая часть нашего общества не совсем готова к таким разговорам, да. Потому что готова, да, потеть и заикаться. И поэтому книги действительно наверняка могут помочь, я в этом
конечно.
Уверен.
Конечно. Поэтому если вы испытываете неловкость, и вы чувствуете, что ребенок может это заметить, вы не готовы вот так вот раз открыто с ним поговорить спокойно, возьмите эту книжку, она все сделает за вас. Просто прочитайте вместе с ним и объясните.
Умные люди уже все сделали, да. Мила, мне не хочется выглядеть ретроградом, но я обязан задать вам этот вопрос, потому что мне кажется, что он очень многих волнует. Не скажется ли раннее информирование ребенка на желание ранней половой жизни?
Не скажется, потому что это зависит совершенно не от этого. Зависит от степени созревания организма, от количества гормонов, которые у него есть, от его взаимоотношений со сверстниками, от того контекста, который он от этих сверстников получает. Потому что в любом случае сексуальная активность начинается в районе 8-10 лет, такая, которая девочки начинают интересовать, не в платоническом смысле даже, какой-то уже достаточно взрослый возраст. И в этот момент родители, когда им задают вопрос, то есть это уже следующий вопрос. Вот давайте сейчас, чтобы было четко понятно. Первое столкновение — это принятие всех частей тела ребенка без стыдного контекста. Это прям совсем-совсем малышовое, еще доразговорный период. Дальше «Откуда я взялся?» Мы говорим ему правду вместе с книжкой. Дальше «Мама, что такое секс?» Он задается где-то в районе 70 лет.
Независимо от пола, да? То есть и мальчики, и девочки приблизительно в одно и то же время.
Они начинают про это говорить. Зависит от того, не попался ли там какой-нибудь сверстник, шибко развитый, у которого все случилось на глазах с какой-то неблагополучной семьей, у которого сильно раннее развитие, он травмированный, он начинает это нести своим сверстникам, поскольку получает бурную реакцию, он начинает этим злоупотреблять. Бывает такое, ничего с этим не поделаешь. Всяко бывает. Суть в том, что, опять же, есть книжки. Вы можете набрать в Гугле просто книги, откуда я взялся, как я появился, что такое секс для ребенка, и вам выйдет куча вариантов, выбирайте любой. Какой вам, вы прочитали, показался наиболее адекватным. Главное, чтобы здесь не было этого ханжества, что мы должны как-то пестики-тычинки, что-то такое объяснить, как-то так, чтобы про секс, но не про секс. Чтобы было так, чтобы он ответ получил, и он вроде бы был правильный, но он ничего не понял бы, чтобы он не пошел это применять. Все дело в том, что сейчас мы живем немножко даже в другую эпоху, чем было у наших родителей, потому что этот ребенок, он откроет Google, и Google ему все расскажет без прикрас и покажет, и травмирует его офигенно этими всеми великолепными нашими видеофильмами, которые в наше время, во времена моего детства, находились где-то у родителей на кассете, где-нибудь под кроватью, на шкафу, среди книг, и это еще нужно было найти. А здесь вообще, то есть руку протяни, и все. Если у тебя дома стоит блокировка на взрослый контент, там родители позаботились, то у друга не стоит. И друг экскурсии водит к себе домой. Это однозначно, это просто происходит, это не остановить. И поэтому чем менее травматично в более адекватной, комфортной обстановке, то есть в обществе родителей, которые поддерживают, которые понимают, которые готовы ответить на все вопросы, которые объяснят без этих физиологических подробностей, которые могут ребенка шокировать, тем меньше у него будет желание сходить на эту экскурсию к своему однокласснику и получить там этот травматичный опыт.
А что, если ребенок в возрасте 10, может быть, старше, может быть, младше, ни в каком возрасте не приходит к родителю и не спрашивает ни про секс, ни про половое созревание, не задает никаких вопросов? Он, скорее всего, интересуется, но он не придет к нему. Стоит ли родителям подумать, что, может быть, ребенок не воспринимает его?
Или уже поздно об этом думать?
Знаете, каждому родителю виднее, насколько у него контакт есть с ребенком, потому что ребенок же не только с этими вопросами к родителю приходит. И если он не пришел с этим вопросом, скорее всего, он в принципе уже давно не приходит с вопросами, потому что ответов он не получает. У них нет контакта, нет общения. У этого вопроса, я опять же говорю, есть какая-то такая значимость страшная только в нашей голове. И мы ее подселяем детям. Но когда они получают от нас отворот-поворот в каких-то других моментах, то есть мы говорим, да ты надоел мне уже со своими вопросами, замолчи, сядь, успокойся, отстань, мама занята, и что-то еще такое, то он не придет с вопросом, мама, а что такое рубильник? Он не спросит, мама, а почему это дядя черный, например? Да? То есть такие вопросы, которые могут возникнуть, которые не несут каких-то этих контекстов. И точно так же он про секс не спросит, потому что он в принципе вас не спрашивает, у вас контакта нет. И в этом случае, если вы сядете и начнете с ним говорить, так, настало время поговорить нам с тобой о сексе, это принесет гораздо больше напряжения в эту тему, чем если бы вы просто оставили книжку у него на полке. Возьмите и просто оставьте. Он ее найдет, он ее прочитает, вы будете знать, что он знает именно ту информацию, которую вы одобрили, никуда она от него не денется. И при этом вы лучше займитесь установлением контакта вокруг каких-то менее одиозных тем. Поговорите с ним про породы собак, модели машины, что-то еще.
Мила, я вам должен признаться, что с уважением отношусь к той работе, которую вы делаете. В связи с этим хотелось бы именно ваше мнение знать. Что бы вы ответили тем людям, которые считают, что наоборот, это излишнее просвещение, вы же знаете, в последнее время Вот у них там в Европе чуть ли не в детском саду проходит. Вы наверняка неоднократно сталкивались с людьми, которые говорили, что в России сексуальное просвещение не нужно, и оно ведет лишь к деградации, лишь к тому, что семьи распадаются, к тому, что мужья алкоголики, к тому, что уровень разводов растет и ко всему прочему. Наверняка ведь вам есть что возразить им.
Штука сексуализации общества, так сказать, это системная ситуация. То есть, если мы говорим о том, что нужно замолчать какую-то информацию для детей, это решит какую-то стоящую перед нами проблему, там распущенности общества, некрепкости семей, семейных измен, чего-то еще, то это наивно. Потому что, чтобы это происходило, общество должно действовать системно и заодно. То есть в средствах массовой информации, с плакатов на улице, из журналов, с телевизора, с книг, из детских сериалов должны перестать постоянно говорить о сексе. Должны перестать ребенку тыкать в лицо голой грудью, гениталиями. Должны перестать показывать подростковый секс в детских мультиках и так далее. То есть мы делаем что? Мы самоустраняемся из системы, не очень здорово организованной, и считаем, что этим мы решим вопрос. Это наивно очень. Мы должны понимать, что интернет все равно останется, эти фильмы, сериалы, которые ребенку интересны, все равно останутся. Посмотрите, пожалуйста, на детские мультики сейчас. Вот эти вот Винкс, например. Они для девочек там 5-6 лет. Как они выглядят? Это очень короткие юбки, это явно ярко выраженная сексуальность у этих персонажей, и это то, к чему дети начинают стремиться и чему подражать. И надо эту ситуацию определенным образом амортизировать, потому что если мы делаем вид, что вот у нас в семье секса нет, и в школе тоже мы про это не говорим, а все остальное, оно как бы теперь перестает влиять на ребенка, это ну не так. Нужно понимать, что оно продолжает влиять, просто вы не участвуйте в этом процессе. И ребенком, и его желаниями, и его процессом развития, его сексуальностью управляют вот эти феи Винкс, потом какие-нибудь подростковые американские сериалы, потом какие-нибудь журналы, порнофильмы и прочее, прочее. То есть вот они за вас это сделают, понимаете? Вот что я отвечу. То есть если у людей есть желание как бы не иметь с этим дела, они будут иметь дело с последствиями, только и все.
Ну, я не могу возразить, я с вами согласен. А эти люди, которые могли бы вам возразить, они бы сказали, ну, давайте запретим Винкс, давайте закроем железным занавесом интернет. В общем, закроем все наглухо, будем показывать только Чебурашку. Ничего плохого про Чебурашку не хочу сказать, но нельзя все время его смотреть. То есть оградиться от всего. И тогда Россия станет опять духовной страной и опять без секса.
В том дело, что есть уже опыт всяких закрытых общин. Вот есть же в Америке амиши, мормоны, там еще какие-то ребята, у которых где-то какая-то община, где они там вилами кидают сено, у которых нет электричества и так далее. Они вот так вот выбрали. И у них происходит следующее. Дети вырастают. И в какой-то момент происходит столкновение с реальным миром. Он так или иначе приходит. И эти дети, они не выдерживают, они не готовы. Либо они закрываются, возвращаются и боятся окружающего мира, то есть им страшно, они травмированы. Либо они погибают там, потому что их затягивает мир, в котором, оказывается, есть секс, наркотики, алкоголь, телевизор, столько всего классного. И община просто теряет этого члена общества своего. Потому что можно сколько угодно отгораживаться, но рано или поздно столкновение произойдет. Я вот сейчас, например, нахожусь в Азии, и в Азии очень болезненный сейчас процесс вот этой европеизации, потому что это тоже был отдельный мир, в котором они были обособлены, у которых были свое отношение к традициям, к семье, к сексуальности той же. А потом пришли вот эти американские стандарты, американские сериалы, фильмы и так далее, и так далее. И началась очень серьезная проблема с молодежью. Берите молодежь какую-нибудь мусульманскую, которая уходит там от веры и отказывается от своих родителей, начинает вести себя так, что они вынуждены их отторгнуть от семьи и так далее. То есть, когда ребенок не готов, человек взрослый, не готов к тому адекватному миру, который его окружает, то есть он от него стеной защищен, когда он рано или поздно с ним сталкивается, это кончается нехорошо, как правило.
Ну, то есть задача взрослого человека – своего ребенка адаптировать к жизни в современном обществе. Вот это главная
задача. Конечно. Да, я давайте вот какую аналогию проведу. Если вы разбирались в теме здоровья своего ребенка, то вы понимаете, как важен иммунитет. Потому что иммунитет, он защитит в большинстве случаев ребенка от всех болезней. Чем лечить его от этих всех болезней? Нужно что? Поднять иммунитет, очень его серьезно укрепить. И когда у ребенка будет серьезный иммунитет, с большинством болезней вы просто не столкнетесь.
Ну, даже если столкнется, то перенесет их гораздо легче.
Да? Да. То есть вопрос так или иначе сам собой решится. И это просто вам любой врач подтвердит. Если мы выбираем путь стерильности, ограждения от всех возможных инфекций, то есть ребенок в таком пузыре находится, у него иммунитет в такой цеплячей силы. И стоит ветерку подуть, все, он уже соплями обвесился, потому что у него не тренированные внутренние ресурсы организма. Он не сталкивался со всем количеством вирусов. Его постоянно дезинфицировали, кормили антибиотиками, постоянно у него какое-то обеззараживающее мыло и так далее. Его внутренний ресурс сопротивления тем испытаниям, которые неизбежно в мире существуют, он отсутствует, потому что эта мышца не качалась, она не была задействована. И поэтому он слабый, он всю жизнь будет болеть. И вот здесь то же самое. Чем больше вы ограждаете ребенка от реалий настоящего мира, с которым он неизбежно столкнется, тем менее здоровым он в итоге будет. Тем больше он переживет стрессов и проблем, когда он начнет сталкиваться с тем, что «Ой, боже мой, люди друг другу изменяют, есть проституция, ой, боже мой, порно, ой, ничего себе, какие виды секса, какой кошмар». То есть вот это вот все, оно превратит его просто в такую моральную отбивную. У человека не будет ни сексуального здоровья, ни семьи у него нормально не сложится, потому что он не сможет быть адекватен вот этой стороне отношений в семье. У них будут проблемы, и начнется по цепочке. Партнер неудовлетворенный ищет на стороне, и начинается эта вот вся история.
Мила, я еще достаточно часто слышу от родителей, что вот ребенок может задать какой-то вопрос именно в тот момент, когда я не готов. Вот они идут по улице, да, условно. Uh-huh. И ребенок задал вопрос, на который родитель в данный момент не может ответить.
Ну, растерялся, в общем, да?
Ну, такое часто достаточно бывает. Что в этот момент делать? Сказать, я тебе потом расскажу? Или как?
Ну, придём домой, я тебе книжку покажу, да и всё. Да, придем домой, я тебе книжку покажу. Знаешь, классная книжка. Вот все родители, которые этого боятся, должны завтра купить себе эту книжку, даже если ребенку 1.5 года. Пусть эта книжка валяется, пусть она вот все время на глазах будет, и в тот момент, когда она понадобится, мы просто придем домой, я тебе покажу, и все. Ничего страшного.
В общем, вы меня слегка в тупик поставили. Я подумал, боже мой, ну, на самом деле, все эти вопросы, которые мы обсуждаем, которые кажутся нам неудобными, из-за которых мы краснеем, да, они на самом деле гораздо проще, чем когда начинаешь о них говорить с Милой Левчук.
Главное, выздороветь самим. Вот это задача, проблема-то. В том, чтобы перестать вот это действительно стесняться, бояться. Например, вы мне пока не задали этот вопрос, но ответ очень важный, поэтому я сама его себе задам. Детская мастурбация. Жуткая история, которая вызывает просто огромную фрустрацию у взрослых. Потому что взрослые считают, что это что-то грязное, ужасное, что нужно запугать, что нужно ограничить, прекратить, вылечить.
Они сами занимались, а у детей считают, что это грязное, и надо вылечить?
Ну, так они точно такую же реакцию от своих взрослых получили, когда были застуканы. И у них стыд с этим связан. И они хотят ребенка научить так не делать. И так далее. Я, например, сталкивалась с тем, что детский педагог, психолог пишет информацию о том, что не нужно вмешиваться в это, стучать нужно в детскую комнату, извиняться, если не дай бог что, объяснить ребенку главное, что нужно это делать в одиночестве, так, чтобы обезопасить себя от посторонних взглядов. Все. Это все, что от вас требуется в этом вопросе. Больше нельзя ни в коем случае вмешиваться. И получилась просто какая-то реакция на ядерную, похоже. В комментариях оказалось столько безумных людей, которые чуть ли не проклинали за развращение молодежи, потому что им сказали, что нельзя в этом формате в отношении ребенка применять насилие психологическое, физическое, любое другое. Потому что они убеждены, что они должны прекратить это. Они должны ребенка осудить, запугать, чтобы ребенок перестал. Нельзя этого делать.
Начинается еще, мне кажется, с самого раннего возраста. Вот особенно у мальчиков я это замечаю, когда мальчик начинает руками как-то касаться себя.
Но это не
себя.
Совсем мастурбация.
Ну, смотрите, как мне кажется, может быть, я ошибаюсь. Мама начинает говорить: «Не трожь, убери руки».
Да, вот это вот «не трогай перчик» или что там, это просто ужас.
А почему?
Да.
Понимаете, да, вот представьте, вы маленький ребенок, вспомните себя. И тут ваша мама говорит: «Не трогай уши». Не трогай свои уши, оставь их в покое. Что вы будете делать? будете трогать бесконечно уши, потому что вам запретили, потому что ваше внимание на них акцентировали. А как часто по жизни трогали уши? Вот вам приходило это в голову?
Мила, вы когда спросили, что бы вы делали, если бы мама вам сказала «не трогай уши», он просто растерялся? У него был такой шок, как не трогать уши.
Да, ну, в общем, так такой же шок и дело, и у ребенка.
Я же с этого и начала. Это такая же часть тела. Ребенок ее изучает, пытается разобраться, как она работает, для чего она нужна, какие ощущения, когда я ее трогаю. Вот такие. Это природа туда заложила. Они такие, потому что это нормально. Почему вы, некто, кто, собственно, тоже дитя этой природы, считаете, что природа ошибалась и не права была, и что нужно здесь какие-то барьеры поставить, непонятно. Но это как запрещать ребенку писать. Это плохо, это грязно. Терпи, держи в себе. Вообще, в принципе, терпи. Ну, что будет происходить?
Вот если глубже на это, на все посмотреть, ну, то есть это некоторое такое лицемерие, с которым совершенно непонятно, что делать. Потому что любой взрослый человек, если у него более-менее нормальная с психикой, развивался он себе, как большинство подавляющих людей развивается, что мужчин, что женщин. Они сами это делали в подростковом возрасте. Потом оказывается, что своим детям они запрещают по непонятным для меня, например, причинам, может быть, вы знаете, запрещают этим заниматься. И это замкнутый круг, который продолжается из поколения в поколение. Вот о чем я говорю. Вот как его прекратить и где поставить вот эту точку, и что сделать взрослым людям, чтобы наконец-то стать более-менее адекватными в этом вопросе. Вот что самое главное, наверное.
Так вот именно. У детей с этим все в порядке. Не в порядке с этим у родителей, когда они начинают свои проблемы, свои травмы, свое нездоровье переносить на ребенка, свое отношение ему внушать. Как когда-то это произошло с нами. И дело в том, что когда вот эти взрослые получали осуждение и психологическое, и физическое насилие в связи со своими естественными потребностями организма, они прошли через долгую многолетнюю травмированность, потому что они не могли перестать это делать и постоянно испытывали в связи с этим чувство вины. И, возможно, им хочется оградить своего ребенка от этого, чтобы у него не было такой травмы. Они делают то же самое, что сделали с ними родители. К сожалению, вот эта проблема, когда, допустим, вот этот вот мальчик, которого бил папа, и который боялся до дрожи этого папы что-то сделать не так, который прятался от него, который испытывал ужасные страдания от страха расправы со стороны своего папы, он, вырастая взрослым, почему-то начинает думать, что человеком он вырос, потому что его били. И что, чтобы вырос его ребенок, он должен пройти через весь этот же самый ужас, который он проходил в своем детстве. Он его забывает. Он связывает несвязанные вещи, что он жив, здоров и адекватен только потому, что его били. Здесь нет связи. Он пытается оправдать в голове своего родителя.
Его у меня есть хорошие новости, Мила. У вас же есть собственный опыт, но вы, может быть, с ним можете поделиться. Как так вот взять и остановиться, и понять, что все, что было до этого, неправильно, и нужно действовать по-новому?
У меня ребенку-то 2 года. То есть у меня еще ничего не началось.
Начинается самое интересное.
Да, у меня ребенок сейчас на той как раз стадии, когда все части ее тела для нее одинаково равноценны, и для меня тоже. И никто ее не травмирует, никто не прикрывает ее в тот момент, когда она там купается или что-то еще. Да? Она знает, как выглядит одежда, для чего она знает, как называются части ее тела. Она не смеется, когда слышит слово попа. Потому что, а что тут смешного? Как смеяться, когда слышишь слово «палец»? Ничего смешного, а многие дети смеются, потому что они не слышали, они не сталкиваются с этими вещами. У нас нормальное принятие своего тела, нормальное понимание того, что я девочка. У нас сейчас такой возраст, поэтому я не могу сказать, что я как-то перестраивалась.
Мы поговорили с Милой Левчук, педагогом-психологом, автором популярного блога об отношениях, писателем.
И знаешь, Оксана, мне кажется, что здесь не нужны какие-то комментарии. Каждый примет эту информацию ровно настолько, насколько готов ее принять.
Не согласны? Появились вопросы? Или вам есть что рассказать? Пишите нам. Наш электронный адрес sora.net@mail.ru или аккаунт в Instagram sora_net. Мы зададим ваши вопросы специалистам, и вы получите ответы. А вот прислушиваться к ним или нет, решать только вам. Мы такие разные, но у всех нас гораздо больше общего, чем кажется. Анатомия ссор.